«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Студент юридического факультета Московского университета, он резко меняет профессию. Некоторое время служит в суде, но его страсть – литературное творчество. Постепенно определяется основное направление – писать для театра. Он создает самобытную драматургию, преодолевает цензурные и вкусовые запреты, попадает в ловушку клеветы и борется против нее. Вместе с тем театральные успехи делают его звездой. Но был ли он счастливым человеком? Островский. Театральный Колумб Замоскворечья.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Александре Николаевиче Островском, который родился в 1823 году, скончался в 1886, и предваряем сегодня мы нашу программу словами Гоголя об Островском. «Самое главное, что есть талант, а он везде слышен». Вот так говорил писатель о молодом драматурге. Виктор, действительно, когда Островский появился, коллеги приняли его талант практически безоговорочно?
И да, и нет, потому что все зависит, какие коллеги.
Так.
Если мы берем коллег как классиков нашей литературы...
Да, вот наших самых важных.
Вот тут, начиная с Гоголя и кончая Некрасовым, Толстым, Тургеневым, были одни аплодисменты. Но если мы возьмем театральных людей, то там были разногласия. И особенно волновался по поводу таланта Островского Щепкин, знаменитый.
Да, знаменитый актер
Потому
Щепкин.
Потому что он был романтиком, ему нужен был романтический театр, ему нужны были большие страсти, но чтобы все кончалось замечательно, оптимистически, и вообще, чтобы не было натурализма. А все-таки это была эпоха натуральной школы, был Гоголь, и, конечно, Островский немножко этим заразился. И даже не немножко, где-то он пошел дальше Гоголя. Поэтому были разные переживания, были разные страсти, но надо сказать, что почти никогда он себе не изменял.
Угу.
Что-то он правил по просьбе цензуры или по требованию цензуры, но вообще вот так сказать, что он оказался слабым человеком, невозможно. Сегодня говорим о человеке.
Да, сегодня мы говорим об Островском как человеке,
в общем-то,
жизни.
В отличие от многих других наших передач, мы в основном опираемся на книгу об Островском Владимира Яковлевича Лыкшина.
Да.
Ему, в общем, горячий привет я бы передал от вечности, потому что, конечно, я с некоторой осторожностью взялся за Лыкшина. Думаю, мало ли что, «Новый мир», когда это было.
Да, надо сказать, что он был замом Твардовского.
Да, и он был заведующим отделом критики. Угу. Вообще, ну, думаю, все, наверное, как-то меняется. Нет, он написал замечательную книгу, показал свой талант. И потом я подумал, ну что же мы, как обычно, будем тогда туда-сюда оглядываться, а мы будем все равно оглядываться.
Конечно,
Но
конечно.
Но тем не менее, вот эта наша передача будет отличаться тем, что это будет, как француз говорит, омаж, то есть дань уважения.
Посвящение.
Посвящение.
В какой-то степени, да, Лыкшину.
Лыкшину.
Ну и надо сказать, что книжка-то сегодня замечательно его читается об
Островском. Актуально, все прекрасно. Как бы вот выходим сразу с его обобщением. Вот что Лыкшин, подводя итоги, говорит о жизни Островского.
Островский жил трудно. Много бедствовал, самоотверженно работал, тайно страдал. Но жизнь прожил, будто создал ее по верности простым идеалам, родной природе, искренним чувствам, добрым людям и главному счастью и муке своей жизни – театру.
В сегодняшней программе мне нравится то, что мы с вами находимся в студии, расположенной буквально в двух улицах, в 5 минутах ходьбы от дома, где Островский родился и провел многие годы. Там сегодня расположен дом-музей Островского. Это замечательный район Замоскворечья, прекрасно сохранившийся.
То есть мы из-за Москворечья?
Да, да. Из-за Москворечья, да, рассказываем
об
Островском.
Об Островском. Здорово.
Это замечательно. И, конечно, сегодня, так же, как и в следующей программе, в которой мы будем говорить о пьесах Островского.
Больше о пьесах.
Да, больше о пьесах.
Больше о человеке, да.
Но и сегодня, и в следующий раз мы в большой степени, конечно, будем говорить и о развитии театра, о театральном мире, об актерах, с которыми общался и любил проводить время Островский.
Ну и выпустим тоже стрелу в сторону будущего. То есть я имею в виду будущее, которое случилось после смерти Островского. Ведь огромное количество потрясающих режиссеров.
Конечно.
Занималось.
И занимаются, и ставят его спектакли.
И ставят спектакли, и делают фильмы. Сами же говорили мне.
Конечно,
что
конечно.
Вы пересматриваете.
Ну, «Женитьба Бальзаминова» — прекрасный фильм с Вициным в главной роли. Довольно старая картина, давно снятая, но каждый раз с удовольствием пересматриваю. Ну, даже если вот здесь московские театры, сразу вспоминается знаменитый спектакль в мастерской Петра Фоменко «Волки и овцы», с которой, в общем, этот театр и начинался когда-то. Есть прекрасная постановка «Женовача» в Малом театре, то есть театре, который напрямую связан с Островским.
И
«Правда
там,
хорошо», а
там
«Счастье
он
лучше».
И сидит,
да, и там рядом же
памятника.
Стоит памятник, конечно. Очень много, конечно, пьес Островского идут на нашей сцене по сей день, и это замечательно. Ну а сам Островский ведь тоже говорил о том, что моя задача – служить русскому драматическому искусству.
Были споры, насколько он скромный или не скромный, насколько он себя высоко ценит и не очень. Надо сказать, что эта цитата «Осторожно», тут достаточно высокая самооценка. Мы берем цитату из его автобиографии.
Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов. Для драматического искусства покровительственным учреждением должен бы быть императорский театр. Но он своего назначения давно не исполняет, и у русского драматического искусства один только я. Я все. И академия, и меценат, и защита. Кроме того, по своим врожденным способностям я стал во главе сценического искусства. Все актеры без различия амплуа, начиная от великого Мартынова, пользовались моими советами и считали меня авторитетом.
Виктор, но в отличие от многих писателей, в отличие от многих наших классиков, я так понимаю, что об Островском не слишком много осталось каких-то свидетельств современников, и уж сам о себе он писал достаточно скупо и мало. Ну, по крайней мере, вот Лакшин говорит, что приходится прямо по крупицам собирать. Ну, что в первую очередь мы вспоминаем? Мы вспоминаем, конечно, замечательный портрет известнейшей кисти Перова, где Островский,
точно,
как многие,
да,
известные люди того времени,
да,
сидит в домашнем халате,
да,
такая рыжая борода.
А он тем более...
Он лысыват.
Замоскворецкий человек и любил халат.
Халат,
и
конечно.
И принимал даже достаточно близких друзей в халате.
Так.
То есть почти как Обломов.
Да, вот я подумала, с кем его сравнить. Конечно же, с Обломовым. Но
да,
не был он Обломовым по сути своей,
нет,
внутренней,
нет,
конечно.
Он был
деятельным человеком.
Надо сказать, что вообще Лакшин очень жалуется на Островского, потому что он не оставил никаких
о себе
свидетельств,
да, да,
таких, на которые можно положиться, надо больше догадываться. Часть писем пропала, еще что-то пропало, много чего пропало. Но, тем не менее, Лакшин из этого смутного образа, который все-таки складывается, ну, просто от того, что все пропало, за что ему огромное спасибо, вырисовывает все-таки четкий портрет нашего героя сегодняшнего.
И он пишет, что Островского драматурга так часто бронили в печати 70-х, 80-х годов, что современники просто с опозданием догадались, что он классик.
Большинству и в голову не приходило записывать что-либо о своих встречах и разговорах с ним, а спохватились, когда было поздно. Стали напрягать память, присочинять, выдумывать. Физиономия Островского плохо уловима из мемуаров. Черты его расплываются. Белокурый, стройный, хорошо пел. Рисует его один из воспоминателей. С молоду грузный, рыжеватый, рано облысевший. Никогда не слышали его поющим, настаивает другой. Надо сводить эти свидетельства на очную ставку, выверять, просеивать.
Мы продолжаем разговор об Островском. Сегодня мы говорим больше о его биографии. В следующий раз будем больше обсуждать его пьесы. Виктор, но действительно ведь называют Островского Колумбом Замоскворечья? И благодаря ему для нас до наших дней дошла вот эта галерея, потрясающая совершенно галерея образов жителей Москвы тех лет. А кем он сам был для того общества, для той эпохи?
Я думаю, что прежде всего он был наблюдателем. Интересно, что идут споры, до сих пор идут, насколько он был субъективен. Ведь наша прекрасная литература, она весьма субъективна, угу. Она автобиографична. Так вот, этот человек выпадает из этого ряда. Он какой-то другой. Посмотрим, давайте внимательно на его образы и увидим, что там что-то Островского мало наблюдается, самого Островского.
То есть он хороший мало.
наблюдатель
за типажами, но о себе очень мало нам рассказывает.
Есть какие-то моменты, но в основном в дневниках или вот автобиографии, естественно. Но так сказать, что в пьесе вот вышел человек, похожий на Островского, нет. И это его выделяет. Кто-то это оценит положительно, кто-то говорит, как-то так странно. Чем мне нравится наша литература? Она настолько разнообразна, что может себе позволить вот такой выход из ряда. Помните, с Лесковым мы говорили о том, что он вообще-то такой непонятный, странный.
Да, да. И так мы его не разгадали до конца.
И так мы его до конца не разгадали. А вот здесь, конечно, он разгадывается, он наблюдатель жизни. И через это наблюдение он, конечно, делает большое количество разных выводов, очень интересных. Но себя он показывает очень редко. Об этом Лакшин тоже нам напоминает.
В его облике нет как будто ни капли возвышенного. Спокойно сидит Островский в шубейке на беличьем меху, запечатленной точной кистью Перова. И только глаза его, голубые, умные и острые, свидетели совершающейся в нем горячей внутренней жизни. Где же искать живого Островского? Дневники его хороши и живописны, только ранние. Это школа начинающего писателя. Но и там меньше всего о себе. Больше о том, что видел, наблюдал в первых своих поездках за пределы родного дома, о природе, городах и реках, о Нижегородском театре, о лицах костромских крестьян. О себе же не полсловечка. Драматурга упрекали в необъятном тщеславии. Это ходячее мнение раздуто его недругами, разнесено молвой. Если судить по его писаниям, я не знаю человека скромнее, непритязательнее в отношении себя, чем Островский.
Ну, Лакшин опять обращается вот к этому известному портрету Перова, но тем не менее сохранились и даже какие-то фотографии молодого Островского, и мы можем сравнить. Но так или иначе, он вроде бы собирался всю жизнь что-то о себе писать. Да? Есть свидетельство, что вот-вот хотел писать какие-то воспоминания, но так и не засел. А тем не менее, в его биографии было много каких-то любопытных таких нюансов. Да?
Вы говорите очень мягко.
Которые...
У него там такие вообще были страсти, мордасти. Ну, во-первых, начнем с того, что действительно появилась тема клеветы, появилась тема страшная. Мы немножко чуть позже ее возьмем в интерпретации Тургенева. Мне бы сейчас хотелось поговорить вот о чем. Почему он все-таки не написал мемуары? Его же просили. Издатель «Русской старины» Михаил Осемевский просил написать.
Да, уговаривал буквально.
Уговаривал. И вот что ему ответил наш сегодняшний персонаж.
Я сам уже давно мечтаю, что вот я буду писать свои воспоминания. Как это будет мне приятно, как это будет живо и правдиво, сколько нового я скажу. Но я знаю в то же время, что мечты мои так мечтами и останутся. Чтобы привести в порядок свои воспоминания и хоть только начать их как следует, нужны покои и досуг. А ничего этого у меня нет, не будет и быть не может. Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю и обделываю сюжеты вперед. В постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, то есть без хлеба, с огромной семьей. Так уж до воспоминаний ли тут?
Необычные были его герои, необычным был язык его пьес, необычным был и какой-то вообще его стиль, да, и образ мысли и так далее.
Интересно, Лакшин говорит о том, что он настолько просто изъяснялся, что казалось, что это уже давно до него уже сказали и растолковали. А в нем была такая элегантная простота, он был элегантный человек при всем том, что
в халате,
все время ходил. В нем была элегантность и была элегантность простой мысли.
Нет, были свидетельства, что он вот, например, к Ростопчиной он ходил, одеваясь как надо, и тросточка с набалдашником была, и сюртук там под цвет глаз.
Она тоже героиня нашего цикла.
Да.
Надо сказать, что там был один вечер, когда и она читала,
да.
И он читал, и Гоголь тоже появился. Так вот, Гоголь потихонечку ушел, когда Ростопчина.
Ну да, Ростопчина оказалась не в выигрышном положении. Но что делать? Ну а вот как Лакшин пишет об образе мыслей Островского.
Островскому с молоду была свойственна самобытность суждений. Смелая необычность простой мысли, которая никому не приходит в голову лишь потому, что кажется слишком простой. Там, где все выбирали из двух предложенных оценок и решений, он неожиданно предлагал свое. Беззаконное «я», неоспоримое в своей очевидности.
Виктор, началась его литературная деятельность с признания в кругу коллег, но и параллельно, в общем, со скандала.
Вообще, надо сказать, он начал в очень темное время. Угу. Это было время французской революции 1948 года, и Николай I был встревожен, зажимал все, даже уворовал, уволил с поста за какие-то либеральные мысли насчет университетов. И вот, представляете, когда он написал свою первую пьесу, «Свои люди, сочтемся», раньше она называлась «Банкрот».
Да, первое было название.
Да, то эту пьесу взяли и запретили. Просто даже к печатанию запретили.
И запретили, в общем, по такому доносу театрального цензора Михаила Гедеонова. Вот что пишет об этом Лакшин.
По докладу цензора Гедеонова пьеса запрещена к представлению. Это произошло в ноябре 1849 года. Отзыв цензора был составлен в таких выражениях, что не оставлял надежды и на будущее. «Все действующие лица, купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха, отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны. Вся пьеса обидна для русского купечества».
Виктор, но вот эта скандальная история с доносом, это ведь не единственная неприятность, мягко говоря, которая была связана с этой пьесой, первой.
Надо сказать, что его пьесы запрещались и запрещались. Даже был такой эпизод, что люди подъехали к театру, а там сказали...
Нет, сегодня Островского.
Да,
нет. А что причина была в чем? Это считалось оскорбительным?
Потому что там была такая команда дана сверху, что нельзя изображать чиновничество, дворянство, народ в каком-то невыгодном свете. А он просто как натуральный художник, натуралист, писал так, как есть. И выставлял вперед, конечно, тему правды. И тут взрывались. Причем, надо сказать, что запреты следовали и в либеральное царствование Александра II. А вот другой скандал был еще более
противный. Вот с этой первой пьесой, да, «Свои люди, сочтемся».
Дело в том, что у него был такой приятель, Горев, который вроде бы был и приятелем, а с другой стороны и неприятелем, просто в том смысле, что как-то Островский общался с разными людьми.
Ну, актер он был, Горев Тарасенков, в общем, известная личность.
И вдруг он сказал о том, что, в общем-то, они писали вместе, и даже некоторые пьесы писал он сам.
Но, а вроде бы они действительно первую пьесу вместе писали,
нет,
но тот,
в общем,
почти не участвовал, Лакшин нам об этом пишет.
В принципе, не участвовал. Но эта клевета, представляете, вот этот яд, вот эта желчь, она разлилась на всю его жизнь, успокоилась, потом опять возникла новая волна и так далее. Так что можно сказать, что Островский практически всю свою сознательную жизнь боролся с клеветой этого Горева. Причем Горев писал письма, писал о том, что он уже не может плакать слезами, плачет кровью, ну, какие-то страшные писал письма по поводу того, что его, в общем-то, использовал Островский.
И за этим следил Тургенев, у которого на эту тему были тоже непростые отношения с Гончаровым, как мы помним, по нашим программам.
Да, за этим внимательно следил Тургенев, и к своему другу Анинку он обратился из Спасова Лутовидного, где сидел за то, что протащил, почти нелегально сквозь цензуру некролог о Гоголе.
Из Москвы получил я известие, будто там происходит литературный скандал. Явился какой-то актер Горев Тарасенков и обвиняет Островского в присвоении себе его комедий из купеческого быта. Мне кажется, это вздор. И во всяком случае, это не веселая вещь.
Тургенев, в принципе, интересовался Островским, его взглядами. И даже Авдотья Панаева, тоже наша героиня наших программ, оставила нам воспоминания о неком диалоге, который произошел, я так понимаю, у нее дома. Воспоминания эти касаются как раз этой главы о Тургеневе. Речь происходит во времена Крымской войны.
Да, последний год-два жизни Николая I. И мы тут видим Островского, действительно погруженного в себя. Ну, внешние события его мало волнуют, и Тургенев почти в шоке.
Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александрийской сцене. А в это время уже готовилась Крымская война. За обедом присутствующие только и говорили, что о войне. Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему: «Неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война?», то Островский отвечал: В данный момент меня более всего интересует, дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию. Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой. «Странно. Не ожидал я такого у вас равнодушия к России. Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения. Я пишу для сцены, и если мне не разрешат ставить на сцену свои пьесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете».
Можно ли сказать, что Островский примкнул к тому или иному направлению, какой-то группе, да, взглядов политических, которые в то время были? Мы же постоянно говорим, там, славянофилы, западники и так далее. Вот он кем был?
Конечно, по пьесам можно сказать, что он принадлежал скорее к славянофилам.
Да. Но не все так просто.
Но не так все просто, потому что, конечно, он примкнул к «Современнику», когда там были, прямо скажем, западники. И я думаю, что он был такой поделенный человек. То есть было и то, и другое, и не было ни того, ни другого. Вот с этим было трудно разорваться, потому что его направление – это было вот все-таки написать, выставить проблемы, поставить какие-то вопросы, связанные с простым народом, с простым людом, с простыми отношениями, которые имеют тоже большую трагичность. И он уходил от какой-то высокой мировоззренческой такой позиции, такой, знаете, интеллигентской. Он предпочитал быть таким, как он есть, в халате и... пишет.
Лакшин вот пишет о том, что он, в общем-то, был вне партии. Хочу предварить просто небольшим пояснением, что здесь упоминается актриса Любовь Косицкая и актер, известнейший актер Малого театра, проф. Михайлович Садовский, с которым Островский был дружен.
В глубине души он все чаще чувствовал себя человеком вне партий. Ни славянофилом, ни западником. «Любовь, ты западница или славянофилка?» – обратился раз Садовский к Косицкой. «Я, милый мой, на всякое дело гожусь, лишь бы правда была. Ты какой веры, славянофил? Ну, я с тобой на край света пойду. А вот шумский западник, может, его вера и лучше твоей, только от нас подальше», — отвечала веселая Любовь Павловна. Островский мог бы повторить этот шутливый ответ.
Виктор, мы сегодня постоянно апеллируем вот к этому портрету Перова, знаменитому в халате и с рыжей бородой. А тем не менее, как я уже упоминала, есть замечательная фотография, где запечатлены русские писатели, и Островский в том числе есть на этом кадре. И это замечательная совершенно еще история, потому что в 1880 году подписчики журнала «Русская старина», их было 5500, они вот увидели эту фотографию, она была там опубликована, коллективное фото русских писателей, сделал снимок Сергей Левицкий, один из первых фотографов, специально собрались и снимались они в фотоателье Левицкого напротив Казанского собора. То есть мы даже знаем историю этого снимка, мне кажется, все это очень атмосферно.
И этот снимок обошел все учебники литературы. Вообще, это такой один из козырных снимков. Там действительно встретились не только друзья, но, можно сказать, и оппоненты, потому что, смотрите, тут и Тургенев, и Гончаров, но, тем не менее, все они любят Островского.
Утром по плану Толстого сошлись у Левицкого я, Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров, а перед нами Ковалевский. Сняли фотографиями наши лица. Утро в павильоне фотографическом под кровлей имело нечто интересное. Пересматривали портреты свои, чужие, смеялись, беседовали и убивали время. Общая группа долго не давалась. Наконец, удалось по желанию.
Но надо добавить, что они все еще не просто вот сидят ровно, как пионеры на утреннике, а как-то по-особому все расставлены, посажены были самим фотографом. И, в общем, пытался мастер отразить как-то характер каждого из них.
Да.
И как раз Островский сидит сбоку, так немножечко в движении. В общем, все имеет значение.
И надо сказать, что эта фотография действительно говорит о том, что классики иногда умели все-таки собраться вместе.
И это замечательно. Виктор, мы упоминали сегодня уже актрису Любовь Косицкую, но надо сказать, что с ней Островского связывали, да, романтические отношения.
Да, и надо сказать, что сохранились письма ее к Островскому, полной страсти, и, с другой стороны, полной уклончивости. И надо признать, что, видимо, Островский настолько был потрясен своей собственной любовью, что просто не находил себе места. Его письма все-таки почти не сохранились. Вот что интересно, что она его называла на «вы» и на «ты», переходила одного регистра к другому.
Да.
Он не уходил от жены, от Авдотьи Ивановны.
Ну, с которой он, так сказать, не был официально повенчан, а жил с ней просто, вот как сейчас говорят, в гражданском браке. Но как раз я так понимаю, что с ней отношения начались без какой-то дикой романтической влюбленности, как-то сами собой
сами
спокойно,
собой,
да?
Да. Она такая замоскворецкая была, угу. Жена.
Простая, да, простая довольно женщина.
В Щелоково, вот свою знаменитую усадьбу, я там был, кстати говоря.
Да, прекрасные места.
Прекрасные места в Костромской области. Он туда ездил обычно без нее. Говорил, что хочет отдохнуть.
Ну и отдохнуть, в гости да. Ходил в Москве тоже без нее,
да,
потому что понимал, ходил, что, в общем,
да.
Неловко будет.
Неловко. А вот здесь у нее случилась, конечно, невероятная страсть. И надо сказать, что она его бросила ради молодого человека. Переживаний было очень много. Он душой вернулся опять к Авдотье Ивановне. Авдотья Ивановна переживала, плакала и скоро умерла. И затем у него появилась еще одна подруга жизни. Это Мария, которая родила ему дочку, которую назвали Марией.
Угу.
Но, в общем, надо сказать, что все переживания главные были связаны с этой актрисой. Вот как иногда актрисы могут уболтать драматурга.
Это правда. Но несмотря на успех, несмотря на признание коллег, он ведь очень тяжело жил, у него были постоянно финансовые проблемы. И тут в чем-то была, в общем-то, вина Погодина.
Не говорите так, потому
нет,
что...
Нет, не говорить.
Потому что Погодин-то ему и раскрыл.
Да, просто но он при этом был... гонорары не любил платить.
Ну, кто любил тогда гонорар платить писателям? И Достоевский-то не заплатил, помните?
Да, не заплатил.
Гонорар Лескову.
Ну, я так понимаю, Островский постоянно с какой-то практически протянутой рукой стоял перед Погодиным.
Да, он не был богатым человеком, безусловно. Нет, Погодин очень много сделал для Островского, так что тут на весах все-таки перевешивает какой-то положительный момент. Но, с другой стороны, действительно, Островский до конца жизни жил скромно. И вот у нас есть воспоминания замечательного юриста, адвоката Кони, который рассказывает о старости нашего героя.
Да, Анатолий Федорович Кони, государственный деятель, юрист и литератор. Вот что он пишет.
Он жаловался на усталость, и на лице его лежала какая-то тень, как будто его уже слегка коснулась смерть своим крылом. Но он был очень оживлен и с иронией повествовал о своих прошлых цензурных злоключениях, указывая, что знаменитое третье отделение за время своего существования очень косо смотрело на него, считая его драматические произведения систематическими и последовательными нападениями на купечество, дворянство и чиновничество. Разговор перешел на Салтыкова-Щедрина, и Островский отзывался о нем самым восторженным образом, заявляя, что считает его не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».